Через 2 дня после своего бегства из Канзас-Сити Клайд добрался до Сан-Луиса. На полпути двое кондукторов нашли его, спрятавшегося в товарном вагоне, и в серое зимнее утро он оказался на снегу в 100 милях от Канзас-Сити, избитый, оглушенный падением. Кондукторы избавили его от часов и теплого пальто. Несколько месяцев он не писал домой. Потом один раз написал, сообщил, что жив и здоров, и просит мать не тревожиться о нем, но не назвал ни своего нового имени, ни адреса. Переезжая с места на место, он узнал, что значит выполнять тяжелую унизительную работу, ютиться по жалким углам, не иметь ни близких, ни друзей и самому пробивать себе дорогу в жизни. И постепенно в нем развилась известная уверенность в себе, вкрадчивость и такт, на какие за 3 года перед тем никто не счел бы его способным. С тех пор, как он бежал из Канзас-Сити и должен был пускаться на всяческие ухищрения, чтобы просуществовать, он понял, что его будущее зависит только от него самого. И вот однажды в Чикаго Клайд вдруг столкнулся ни с кем иным, как с Реттерером. Реттерер рассказал о себе. Его история была не столь богата приключениями, и в отличие от истории Клайда, тут речь шла меньше о волнениях и тревогах, а больше об упорном мужестве, о вере в свое счастье и способности. В конце концов он пристроился на работу в Юнион-клуб, потому что, как он выразился, в Чикаго всегда можно что-нибудь ухватить. Вскоре после этого Клайд с помощью Реттерера получил работу в этом клубе. Он сразу же увидел, что это заведение более высокого разряда, чем Грин Дэвидсон. В этот клуб постоянно съезжались люди, каких он прежде никогда не встречал, по-видимому, выдающиеся во всех отношениях представители избранного общества, энергичные и сдержанные, что характерно для людей, достигших исключительного успеха. И поработав здесь короткое время, под влиянием этого учреждения и его посетителей, Клайд стал с виду настоящим джентльменом. Он был уверен, что теперь ему следует вновь попытать свои силы. Подражая этим людям трезвого ума, и только им, он в один прекрасный день добьется успеха. Не оставаться же ему всю жизнь рассыльным, ведь ему уже 21-й год. В это самое время в Чикаго приехал его дядя Сэмюэл Гриффитс. Сэмюэл Гриффитс переселился в Ликург лет 25 назад с небольшим капиталом и с решением вложить его в новое предприятие – фабрику воротничков. Успех превзошел самые смелые ожидания, и, естественно, он этим гордился. Теперь, спустя 25 лет, ему принадлежал бесспорно один из самых лучших и со вкусом построенных особняков в городе. Гриффитсы занимали видное место среди здешней аристократии. Они были, если не старейшие, то, во всяком случае, одной из самых солидных, самых уважаемых и преуспевающих семей в Ликурге. Старшая дочь Сэмюэла Гриффитса держалась обособленно, но 2 младших его детей играли видную роль в кружке богатой и веселой ликургской молодежи, и до сих пор не случалось ничего такого, что могло бы поколебать его положение или бросить тень на его имя. В Чикаго у него были связи и знакомства. Ему любезно предложили карточку в Юнион-клуб, и он поселился здесь. Не прошло и часа после его приезда, как Реттерер, ведающий записью прибывших, подозвал Клайда. «Послушай, ты, кажется, говорил, что у тебя есть какой-то дядя или родственник по фамилии Гриффитс, фабрикант воротничков?» «Конечно», — ответил Клайд, — «Сэмюэл Гриффитс. У него большая фабрика воротничков в Ликурге». «Пари держу, что это он и есть», — сказал Реттерер, рассматривая маленький регистрационный листок. «Если это правда твой дядя, то уж постарайся ему понравиться. Может быть, он что-нибудь сделает для племянника?» «Подарит пару воротничков», — прибавил он со смехом. Клайд тоже засмеялся, как будто оценив удачную шутку, но втайне он был очень взволнован. На следующий день Клайд по совету Реттера отправился в комнату дяди за письмом, которое нужно было отправить с нарочным. Дядя почти не взглянул на него, но вместе с письмом вручил ему $0.50. Но Клайд, воспользовавшись случаем, воскликнул: «Нет, нет, мне ничего не нужно!» И прибавил: «Кажется, я ваш родственник, мистер Гриффитс. Ведь вы Сэмюэл Гриффитс, владелец фабрики воротничков в Ликурге, правда?»
«Да, как будто я имею некоторое отношение к этой фабрике. А вы кто?» – спросил дядя, пытливо разглядывая Клайда.
«Меня зовут Клайд Гриффитс. Я сын Эйса Гриффитса. Он ведь, кажется, ваш брат».
При упоминании об этом брате, который слыл в семье жалким неудачником, лицо Сэмюэла Гриффитса несколько омрачилось. Он всегда чувствовал, что Эйса стал жертвой несправедливости. Обнаружив, что сын не способен к практической деятельности и не слишком сообразителен, их отец сначала пытался заставить Эйсу работать, потом просто не замечал его, и, наконец, когда ему было примерно столько же лет, сколько теперь Клайду, выгнал из дому. Впоследствии он завещал все свое состояние, около 30 тысяч долларов, поровну двум старшим сыновьям, оставив Эйсе жалкую $1000. Все эти воспоминания заставили Сэмюэла Гриффитса с любопытством смотреться в Клайда. Он видел, что племянник совсем не похож на его младшего брата. Клайд скорее напоминал его собственного сына Гилберта. И к тому же, вопреки опасениям Клайда, на Сэмюэла Гриффитса произвело хорошее впечатление, что Клайд служит в таком фешенебельном клубе, хотя бы всего только рассыльным. Молодые люди, служащие в подобных учреждениях, обычно толковы и скромны, и поэтому он благожелательно посмотрел на Клайда.
«Что вы говорите?» – воскликнул он. «Значит, вы сын Эйсы? Ну и ну! Вот так сюрприз! Знаете, ведь я не видел вашего отца по меньшей мере лет 25, и ничего о нем не слыхал. А где он теперь? Здесь, в Чикаго?» «О, нет, сэр!» Клайд был рад, что может ответить отрицательно. «Моя семья живет в Денвере, и отец все еще проповедует?»
«Да, сэр», — ответил Клайд с запинкой. Он по-прежнему был убежден, что из всех возможных видов деятельности занятие его отца самое жалкое и бесполезное в глазах общества. «Но теперь, — продолжал он, — миссия отца связана с меблированными комнатами». Клайду так хотелось произвести на дядю наилучшее впечатление, что, описывая положение отца, он кое-что приукрасил.
«Ну, я очень рад, что они хорошо устроились», — продолжал Сэмюэл Гриффитс, которому все больше нравилось полное изящество и энергии внешность Клайда. «А вы довольны своей работой здесь?»
«Не совсем. Нет, мистер Гриффитс, я недоволен», – поспешно ответил Клайд, обрадованный этим вопросом. «Конечно, заработок здесь неплохой, но мне не нравится этот способ зарабатывать деньги». И чуть помедлив спросил напрямик: «Может быть, у вас на фабрике найдется какое-нибудь место для меня?»
Сэмюэл Гриффитс в раздумье смотрел на племянника. Ему и нравилась, и не нравилась такая прямая просьба. Однако Клайд показался ему очень подходящим человеком. По-видимому, он не глуп и честолюбив, совсем как Гилберт. Во всяком случае, можно дать ему попробовать. Риска тут никакого. И на следующий день, обдумав все и решив, что Клайд при его живости и сообразительности может быть полезен на фабрике не хуже всякого другого, Сэмюэл Гриффит сообщил племяннику, что как только у него на фабрике появится какая-нибудь вакансия, он охотно его известит. Сэмюэл Гриффит вернулся в Ликург и, посовещавшись с сыном, решил, что Клайду следует изучить дело, начиная с самых основ, или, во всяком случае, с подвала фабрики, там, где котировались ткани, необходимые для выделки воротничков. Порешили назначить ему для начала $15 в неделю.
Разумеется, и Сэмюэл Гриффитс, и его сын Гилберт понимали, что плата эта невелика, не для обыкновенного ученика, а для Клайда, как родственника. Но оба они были люди деловые, вовсе не склонные к благотворительности по отношению к тем, кто на них работал, и полагали, что чем ближе к границе нужды и лишений стоит новичок на их фабрике, тем лучше. Оба считали необходимым существование социальной лестницы, чтобы по ступеням ее стремились подняться люди низших классов. Касты неизбежно должны существовать. Пытаться сверх меры помогать кому-либо, хотя бы даже и родственнику, значит безрассудно подрывать самые основы общества.
Итак, примерно через неделю Сэмюэл Гриффитс написал Клайду в Чикаго и сообщил, что он может, если пожелает, приехать в ближайшее время. В Ликурге он должен явиться на фабрику, в контору к мистеру Гилберту Гриффитсу, и тот о нем позаботится.
Кабинет мистера Гриффитса находился в глубине здания.
Клайд довольно уверенно прошел через зал и в конце его увидел полуоткрытую дверь с табличкой «Гилберт Гриффитс, секретарь». Он помедлил минуту, не решаясь войти, потом слегка постучал. Сейчас же резкий пронзительный голос крикнул «Войдите!». Клайд вошел и увидел перед собой молодого человека, который казался немного ниже его ростом, чуть старше и, несомненно, гораздо сдержаннее и проницательнее. Словом, это был как раз такой молодой человек, каким мечтал стать сам Клайд, знающий свое дело, властный и энергичный.
«Отец говорил мне о своей беседе с вами в Чикаго, но, как я понял из его слов, у вас нет практического опыта ни в какой области». «В таком случае», — продолжал Гилберт, как будто бы он только сейчас решил это, а не получил заранее определенных указаний от отца, «я думаю, лучше всего направить вас в декотировочную. Там, собственно, и начинается все производство, так что вы сможете изучить его с самых основ. Мы испробуем вас там, ну а потом видно будет, что еще можно для вас сделать».
В 3 часа Клайд вышел на улицу и поздравил себя с поступлением на службу в столь солидное предприятие. И хотя его с таким равнодушием назначили на самую черную работу, он все же повеселел и воспрянул духом. В конце концов, он ведь тоже Гриффитс, двоюродный брат и родной племянник важных персон в Ликурге. И как бы то ни было, теперь он начинает у них работать. И разве это не означает, что его ждет гораздо лучшее будущее, чем все, на что он мог надеяться до сих пор? Для Клайда наступили интересные, но нелегкие дни. По временам непривычная рабочая среда и его собственное положение здесь вызывали в нем растерянность и тревогу. Ни Сэмюэл Гриффитс, ни остальные члены семейства не подумали, что им следует проявить хоть немного внимания к нему, иначе он окажется едва ли не в полном одиночестве. Сэмюэл Гриффитс, который всегда был очень занят, почти не вспоминал о Клайде. Однако через месяц после приезда Клайда, и главным образом потому, что Гилберт, казалось, не желал о нем говорить, Гриффитс-старший спросил однажды: «Ну, а как там твой двоюродный брат? Что он поделывает?» И Гилберт, несколько встревоженный тем, что может предвещать этот вопрос, ответил: «С ним все в порядке. Я устроил его в декотировочную. Ведь это правильно?» «Да, начать он мог из декотировочной. Это ничем не хуже любого другого места. Пусть еще поработает немного в декотировочной, а ты посмотри, на что он способен».
«Слушаю», — ответил сын, в надежде, что отец по рассеянности оставит Клайда там, где он был сейчас, на самой низкой должности, какая только существовала на фабрике. Но Сэмюэл Гриффитс, к большому разочарованию сына, прибавил: «Надо как-нибудь на днях пригласить его к обеду. Ведь он все же мой племянник и твой двоюродный брат, и мы не можем совсем от него отмахнуться».
В результате этой беседы Клайду было послано приглашение на следующее воскресенье к семейному ужину. Клайд читал приглашение, и им снова овладели самые романтические мечты и надежды. Все это время, исполняя ненавистную работу в декотировочной, он все больше тяготился мыслью, что попытка его была напрасной. Важные родственники, как видно, решили не поддерживать с ним никаких отношений. И вот перед ним изумительное письмо со словами «Будем рады вас видеть». Самюэль Гриффитс все это время был в отъезде, вот в чем дело. А теперь Клайд увидит свою тетку и двоюродных сестер. Может быть, теперь они займутся его судьбой, кто знает. И как удачно, что о нем вспомнили как раз теперь, когда он готов был потерять всякую надежду.
За столом Клайду пришлось отвечать на множество вопросов. Главным образом о его семье, о том, как его родные жили прежде, как живут теперь. Клайд не на шутку смутился и растерялся под градом этих вопросов, которые с важным видом задавали ему Самюэл Гриффитс и его жена. К счастью, в это время дверь отворилась, и вошла младшая дочь Гриффитсов, Белла, в сопровождении двух девушек, которые, как сразу понял Клайд, также принадлежали к избранному обществу. Он узнал Беллу по ее фамильярному обращению с Гриффитсами. Одна из ее спутниц, Сондра Финчли, сразу произвела на него необыкновенное впечатление. Клайд никогда еще не видал такой изящной, красивой и гордой девушки. Сондра в первое же мгновение с удовольствием заметила, что Клайд красивее брата Беллы. Она не любила Гилберта, и что он явно восхищен ею. Остается только узнать, какое положение он занимает, и что думают о нем Гриффитсы. На это она почти немедленно получила ответ, так как миссис Гриффитс решительно и с умыслом сказала: «Мистер Гриффитс, наш племянник, он приехал с запада, он пробует работать на фабрике моего мужа. Этот молодой человек вынужден сам пробивать себе дорогу, и муж мой так добр, что дал ему возможность испытать свои силы». Клайд вспыхнул. Ему ясно указали, что по сравнению с Гриффитсами и с этими девушками он ничто. Он думал о том, какой приятной, легкой жизнью живут люди этого круга. Как видно, ни у кого из них нет никаких забот. Они только и говорят, что о своих домах, о лошадях, о встречах с друзьями, прогулках, развлечениях. Его двоюродный брат Гилберт только что укатил куда-то с приятелями на автомобиле. Он же, Клайд, завтра утром снова будет работать в подвале. А эти девушки встанут с мыслью о новых развлечениях. А в Денвере его родители с их жалкими меблированными комнатами и с миссией живут так, что он даже не смеет здесь рассказать о них правду. Внезапно обе девушки спохватились, что им пора идти. Клайд и Гриффитсы остались одни. И Клайд ясно почувствовал, что ему здесь совсем не место. Он понимал, что бедность помешает ему войти в это общество. Шли дни за днями, и хотя от Гриффитсов больше не было писем, Клайд все еще преувеличивал значение единственного визита к богатым родственникам и по временам мечтал о новых встречах с этими очаровательными девушками и о том, какое было бы счастье, если бы одна из них полюбила его. Но время шло, а он по-прежнему оставался на той же работе. Невеселая и нелегкая жизнь, скудный заработок, малоинтересное для него общество рабочих дегтировочной приводили его в уныние. Как-то весной Самюэл Гриффитс отправился в обход по фабрике. К полудню они дошли до дегтировочной, и Гриффитс впервые с некоторым смущением увидел Клайда в грубых штанах и нижней рубашке, работавшего у одной из двух сушилок. Увидев Клайда, так похожего на Гилберта, здесь, в декотировочной, в неприглядной одежде среди этих людей, он почувствовал острее, чем когда-либо, что Клайд его племянник и не должен больше оставаться на такой черной работе. И вот вновь Гилберт вызвал к себе Клайда. Заставил его прождать четверть часа, таков был метод Гриффитса-младшего,
и, наконец, принял его с самым суровым видом. «У нас сейчас оказалось свободное место в одном отделении наверху», — сказал он. «В сущности, всю фабрику сверху донизу обслуживают женщины. Поэтому мы доверяем ответственные места на нашей фабрике только тем лицам, чье нравственное поведение и религиозность нам хорошо известны. Вы наш родственник, и поэтому мы вам доверяем. Все, кто у нас работают, и мужчины, и женщины, должны помнить, что они всегда и прежде всего наши служащие. Они должны чувствовать это и вне стен фабрики. А если мы узнаем, что кто-нибудь об этом забыл, с таким человеком будет все кончено. Здесь, на фабрике, а тем более в такой должности, вы представитель семьи, поэтому ни в коем случае ничто не должно бросать на вас тень, понимаете?»
«Да, сэр», — торжественно ответил Клайд, — «я понимаю. Я буду вести себя как следует, или меня уволят».
В эту минуту Клайд всерьез думал, что сумеет выполнить свое обещание. Сотни девушек наверху казались ему сейчас чем-то далеким и незначительным. Получать $25 в неделю, заведовать отделением, где работает 25 девушек, снова прилично одеваться, сидеть за служебной конторкой в углу окна, откуда открывается прекрасный вид на реку, и, наконец, после 2 месяцев тяжелой работы в жалком подвале, чувствовать себя довольно значительной особой на этой огромной фабрике. Помня о строгих наставлениях Гилберта и о своих высоких родственных связях, Клайд решил, что самое лучшее – держаться подальше от всех. И вот неизменно любезный и приветливый с окружающими, он все же оказался очень одиноким. Гриффитсы, удобно устроив его на незначительной и нетрудной должности, забыли и думать о нем. Шла своим чередом его работа на фабрике. Но хотя Клайд твердо решил не обращать внимания на подчиненных ему работниц, ему не всегда удавалось сосредоточиться на своих механически однообразных обязанностях и не замечать всех этих девушек, тем более что некоторые из них были очень хорошенькие. Временами он не мог удержаться, чтобы не подойти к тем девушкам, которые с ним особенно кокетничали. Впрочем, встречая их взгляды, он сохранял непринужденный вид и поистине удивительное при его характере напускное равнодушие. Но вот среди новых работниц, взятых на испытание в эти последние дни, появилась одна, которая заинтересовала Клайда больше всех девушек на фабрике. Ее звали Роберта Олден. Небольшое миловидное лицо с правильными чертами окружал золотистый ореол светло-каштановых волос. У нее были очень ясные серо-голубые глаза. Она казалась деловитой и серьезной, и в то же время такой веселой, чистой и искренней, так была полна надежд и энергии, что сразу понравилась Клайду. То были для Клайда удивительные дни. Снова, и в таких условиях, что он целыми днями мог быть вблизи нее, в его жизни появилась девушка, о которой он думал, которой восхищался и к которой постепенно стал стремиться, как стремился прежде к Гортензии Брикс, но с более приятным чувством, так как он видел, что Роберта гораздо проще, добрее и порядочнее. В эти дни мысли Клайда о Роберте и его собственном положении в Ликурге были путаны и тревожны. Разве Гилберт не предупреждал его, чтобы он не заводил никаких знакомств с работницами? С другой стороны, у него все еще нет ни знакомых, ни какого-либо положения в обществе, и по-прежнему он очень одинок. И чтобы развлечься немного, он стал уезжать на субботу и воскресенье на озера. Там были купальни, хорошие пляжи, и можно было брать на прокат купальные костюмы и лодки. В 3 воскресенье июля Клайд скользил в темно-синей байдарке вдоль берега озера. Он чувствовал себя неудовлетворенным и обиженным. Одиночество, обида и разочарование заставляли его мечтать уже не о Гриффитсах и их обществе. С особенным волнением он всегда вспоминал о красавице Сондре Финчли.
но о Роберте и о той среде, которая окружала его здесь так же, как и ее. Пусть эта девушка бедна, и ей по несчастью пришлось стать простой работницей, он все равно был бы очень счастлив с нею, но только при одном условии, чтобы не нужно было жениться. Что касается брака, тут честолюбивый Клайд был словно под гипнозом. Он женится на девушке из круга Гриффитсов. И все же он пламенно стремился к Роберте. Если бы только решиться. Если бы поговорить с нею, проводить ее как-нибудь домой после работы, привезти сюда на озеро в субботу или воскресенье, покатать ее на лодке, просто так, чтобы отдохнуть и помечтать вместе. Байдарка Клайда огибала мыс, поросший деревьями и кустарником, и скрывавший мелкую бухточку. Здесь было множество водяных лилий, их широкие листья покоились на глади озера. На берегу стояла девушка и смотрела на цветы. Она показалась Клайду очень хорошенькой, и, перестав грести, он стал смотреть на нее. «Неужели это Роберта? Нет, не может быть! Да, это она!» И не успев даже подумать о том, что он делает, Клайд оказался совсем рядом с нею. Он смотрел на нее, сияющий, с видом человека, чьи грезы внезапно сверх всяких ожиданий стали явью. И как будто он сам был чудесным видением, вдруг возникшим из небытия, плодом напряженного воображения, обретшим живую форму. Она тоже стояла и неподвижно смотрела на него, невольно улыбаясь той очаровательной улыбкой, которая всегда появлялась на ее губах в минуты радостного волнения. Они плыли среди водяных лилий. Отложив в сторону весло, он рвал цветы с длинными влажными стеблями и бросал к ее ногам. Она полулежала, откинувшись на сиденье, опустив одну руку в воду и любовалась Клайдом.